Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 24 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Минске милиция разогнала митинг оппозиции. Вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки будет обжалован. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Участники акции протеста почти неделю требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Они также настаивали на распуске Центра избиркома и всех избирательных комиссий. Центр избирком накануне отклонил жалобы на фальсификацию итогов голосования и объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. О том, как развивались события, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
С 20 марта на Октябрьской площади Минска находились сотни сторонников оппозиции, которые высказывали свое несогласие с итогами выборов президента Республики Белоруссия. Однако после оглашения 23 марта окончательных итогов президентских выборов многие предсказывали, что власти разгонят демонстрантов, поскольку будут иметь полное на это право. Как и предполагали оппоненты действующего президента Александра Лукашенко, долго простоять на центральной площади не удастся. Сегодня ночью все обитатели палаточного лагеря были арестованы. Еще вчера коммунальные службы заварили все люки в палаточном городке, а сегодня опять же коммунальные службы только в сопровождении милиции инициировали выдворение протестующих с Октябрьской площади Минска. По предварительным данным, арестованы около 1000 человек, которых умудрили затолкать в 6 милицейских автобусов. По сведениям коммунальных служб, все палатки, а их на момент разгона демонстрантов было около 3 десятков, а также имущество митингующих вывезено на свалку. В настоящее время на площади еще есть журналисты, но из числа митингующих не осталось уже никого. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Добавлю, что Европейский Союз ужесточит санкции против руководителей Белоруссии. ЕС считает подтасованными официальные результаты президентских выборов в Белоруссии.
Радио Свобода. Новости.
Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции, виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. Суд прекратил дело, согласившись с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов в поддержку Щербинского. Были собраны десятки тысяч подписей под требованием отменить обвинительный приговор, говорит вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Решение суда было предопределено шквалом публикаций в прессе, митингами, которые были организованы, позиции депутатов, которые уже примазались к этому все, и «Единая Россия», КПРФ, все уже говорили о том, что надо его освободить. И даже спикер Верхней Палаты подписал письмо на имя генерального прокурора.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент Движения автомобилистов России. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Руководство местного УФСБ воздерживается от комментариев, ссылаясь на секретность дела. Коробейничев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в Институте химической кинетики и горения Сибирского отделения Академии наук. С ученого взята подписка о невыезде. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки. По делу об убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой проходили 8 молодых людей. Присяжные признали 7 виновными в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. Его вину в убийстве присяжные сочли недоказанной. Одного подсудимого полностью оправдали. Убийство было совершено в феврале 2004 года. Группа молодых людей напала на таджикскую семью. Девочку убили, ее отца и двоюродного брата ранили. Сегодня премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В стране уже несколько дней продолжаются протесты против поправок к Трудовому кодексу, которые облегчают не только прием молодежи на работу, но и ее увольнение. Вчера в Париже в демонстрациях участвовало более 200 тысяч студентов. Вечером группа молодежи поджигали автомобили и магазины, громили витрины и забрасывали полицию камнями. Демонстрации также прошли в Тулузе, Орлеане и Марселе. говорит премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
Сказал глава французского правительства.
Радио «Свобода». Новости.
Испанское общество с надеждой восприняло заявление баскской террористической группировки ETA о бессрочном прекращении огня, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Наибольший энтузиазм решение ETA вызвало в стране басков. Руководитель баской автономии Бареча заявил, что готов провести консультации с политическим крылом ETA, ныне запрещенной партией Батасуна. Что касается центрального правительства, то оно выразило умеренный оптимизм. Более скептично настроена консервативная парламентская оппозиция, которая напоминает, что ETA уже неоднократно объявляла перемирие и всякий раз нарушала его. Лидер оппозиции Мариано Рахой предупредил также о недопустимости политических уступок экстремистам. «Выражаю поддержку правительству в надежде, что у мира не будет политической цены и что наше правовое государство будет по-прежнему функционировать». Между тем, все политические силы Испании согласны, что баскская проблема еще существует, и ее решение потребует много сил и времени. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Арестовано около 1000 человек. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. В Париже накануне прошли новые демонстрации против предлагаемых поправок в Трудовой кодекс.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И теперь коротко о погоде. В ближайшие два дня через европейскую территорию России проследует Балканский циклон. Его путь проходит с юго-запада на северо-восток от Черноземья до Волги. В результате, по прогнозам синоптиков, самые сильные осадки с этим циклоном пройдут в Черноземье и в Южном федеральном округе. В центральных областях России циклон проявит себя сегодня небольшим снегом и повышением ночной температуры. В Санкт-Петербурге днем до 3 градусов мороза. В Москве от 0 до минус 2, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ирак. Освобождение канадских заложников. Санкт-Петербург. Борьба с шумом. Навруз. Праздник прихода весны у мусульман.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. В ближайшее воскресенье на Украине пройдут парламентские выборы. Сегодня последний день, когда участникам предстоящих выборов разрешена агитация. Подробнее о возможных вариантах развития событий 26 марта, о шансах и о последствиях этих выборов для Украины и для России вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и комментариях экспертов в течение нашей программы. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям.
Повлияют ли результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения? И я напоминаю телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода», пишите нам.
Американские и английские солдаты без единого выстрела освободили в Ираке троих заложников, которые находились в руках террористов почти 4 месяца. Двое заложников – граждане Канады, и о реакции на их освобождение в Канаде и в Соединенных Штатах расскажет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Представитель американского командования генерал-майор Рик Линч рассказал. Мы вошли в дом в западной части Багдада, где, как мы узнали, находились сотрудники благотворительной организации «Бригада христианских миротворцев». Мы вошли и обнаружили там троих заложников. Четверо христианских миротворцев, противников войны, прибыли в Ирак, чтобы продемонстрировать солидарность с иракским народом. Они отказались от всякой защиты со стороны коалиционных сил и поселились среди иракцев. конце ноября их похитили боевики из малоизвестной группы «Мечи правоверных». Боевики зверски пытали, а затем убили 54-летнего американца Тома Фокса, тело которого было найдено 2 недели назад на Багдадской улице. Премьер-министр Канады Стивен Харпер назвал освобождение 2 канадцев превосходной новостью. По телефону он поздравил их, поблагодарил всех участников спецоперации. Родственники одного из канадских заложников, Джима Лоуни, 41 года, из Торонто, рассказали, что, получив радостную весть, стали обнимать друг друга. Родители Джима, живущие в провинции Онтарио, и брат из Ванкувера выразили соболезнования семье 4-го заложника, убитого в Ираке. Джим Лоуни сказал своей матери по телефону, что он здоров, хотя за время 4-месячного пленения сильно похудел, и обещал вскоре прибыть в Торонто. Другой заложник, канадец Хармит Синг Суден, родился в Замбии, жил в Англии, учился в Канаде и, оставшись здесь, получил канадское гражданство. Его родственники, живущие в Новой Зеландии, намерены вылететь за ним в Багдад. Майкл Раду, возглавляющий исследовательский центр терроризма и антитерроризма при Филадельфийском институте внешней политики, так прокомментировал деятельность группы христианских миротворцев. Они, конечно, не занимались распространением христианства в Ираке. Это пацифисты, активно выступающие против иракской войны. Их целью был сбор фактов, компрометирующих действия американцев в Ираке. Ирония в том, что они косвенно и, может быть, неосознанно выступали на стороне боевиков, но были похищены теми же боевиками, провели в заложниках почти 4 месяца, а единственный среди них американец был убит. Я совершенно уверен, что, вернувшись домой, они найдут оправдание своим мучителям и обвинят во всем Америку. Это называется «Стокгольмский синдром». Политолог Майкл Раду оказался прав. Содиректор группы христианских миротворцев Даг Причард заявил, что причина похищения людей – оккупация Ирака многонациональными силами. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 6:12, вы слушаете Радио Свобода. Шум становится настоящим бедствием современного мира, особенно больших городов. Защита населения от повышенного шумового воздействия, так называется научно-практическая конференция, прошедшая в Петербурге 21-22 марта. На конференции побывала Татьяна Вольцкая.
Определение шума звучит очень просто. Это ненадлежащий звук в ненадлежащем месте. Одно и то же явление – лай собаки, телефонный звонок, музыка – может быть квалифицировано как приятный и желанный звук и как несносный шум. С ростом научно-технического прогресса четко прослеживается тенденция. Создание новой техники увеличивает техногенное воздействие на человека, а вместе с ним и шумовое. В первую очередь это касается промышленности и транспорта. Причем в России эта проблема имеет особую специфику, считает профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Балтийского государственного технического университета Людмила Дроздова.
К сожалению, тот транспорт, которым мы пользуемся, это транспорт в основном, либо тот, который уже в свое время использован где-то за границей и пришел к нам, уже отработавший, скажем так. Естественно, он уже обладает совершенно другими уровнями шума, чем машины, выпускаемые прямо с конвейера. Вторая такая проблема с транспортом – это наличие большого такого торгового оборота и появление трейлеров, вот эти, которые возят продукцию.
Даже кольцевая автодорога не снимет эту проблему до конца. Между тем, шум очень серьезно вредит здоровью человека.
Повышение артериального давления, появление головной боли, особенно если это ночное воздействие, это нарушение сна. И даже если это в дневное время, то все равно те уровни, которым мы сейчас с вами подвергаемся, они вышли уже за границы того шума, к которому человек может адаптироваться, и когда он попадает в бесшумную обстановку, организм его может прийти в нормальное состояние.
Но пока борьба с шумом состоит из одних пробелов, говорит заместитель главного врача Петербургского центра гигиены и эпидемиологии Кирилл Фридман.
Пробелы правового порядка, отсутствуют правила игры всех власти, инженеров, населения, строителей, проектировщиков. Как сделать так, чтобы шум был нормативным? Как быть с решением проблем борьбы с шумом в городах со сложившейся градостроительной ситуацией? Органов управления сегодня природоохранных. Не озадачены этой бедой.
За шум сейчас практически никого нельзя оштрафовать, говорит Кирилл Фридман. Ученые, работающие в области борьбы с шумом, считают, что здесь необходимы правовые механизмы. Иначе все разработки в области звукоизоляции, все новейшие материалы будут не востребованы. Никто не захочет тратить деньги на уменьшение шума, пока шум будет оставаться безнаказанным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15 на волнах Радио Свобода. Главные события на этот час.
Радио Свобода. Новости.
центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в программе «Час прессы». В Госдуме готовится закон об особом статусе Петербурга. Какая участь ждет город? Обсуждают депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем этот выпуск с новостей чемпионата мира по фигурному катанию.
В Калгари буквально несколько минут назад завершили соревнования мужчин. Победителем стал швейцарец Стефан Ламбьель. Серебряная медаль досталась французу Бриану Жуберу, бронзовую американцу Эвану Лисичеку. В соревнованиях танцевальных пар после оригинального танца лидерство сохранил болгарский дуэт Албена Денкова и Максим Стависки. Второе место занимает канадская пара Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лазон. На третье вышли французы Изабель Делабель и Оливье Шанфельдер. Лучшие из россиян Оксана Домнина и Максим Шабалин остались на седьмом месте. На чемпионате мира по кёрлингу среди женских команд, которые также проходят в Канаде, первое поражение потерпел лидер сборной Швеции, уступившая в 10-м раунде команде Шотландии 5-6. Это позволило американкам догнать шведок после победы над голландской командой 10-3. Сборная США теперь тоже имеет 9 выигранных встреч из 10. На третье место идут немки. В их активе 7 побед и 3 поражения. И сегодня завершится предварительный турнир. В Холменколлине начался 9-й заключительный этап Кубка мира по биатлону. Программу открыла женская спринтерская гонка, в которой лучший результат показала немка Мартина Глагов. Вслед за ней в тройку вошли спортсменки, которым прежде подобное удавалось лишь однажды. Итальянка Микела Понца показала лучший результат в карьере, заняв второе место, а Екатерина Иванова из Белоруссии повторила свое наивысшее достижение, став третьей. У мужчин 6-ю победу в сезоне одержал норвежец Оле Эйнер Бьёрндален, вышедший на первое место в общем зачете. Он сместил с позиции лидера четырехкратного обладателя этого трофея француза Рафаэля Пуаре, который по итогам гонки не сумел попасть в число 30 лучших, получающих очки в общий зачет. Вслед за Бьёрндаленом в тройку призеров вошли Илмарс Брицес из Латвии и Матиас Нильсен-младший из Швеции. Баскетболисты «Уралгрейта» в ответном матче финала Кубка вызова ФИБА на своей площадке проиграли соперникам из украинского «Химика» 74-80. Но за счет преимущества в 13 очков в первом матче обладателем почетного трофея стала пермская команда. Россиянка Алиса Галямова белыми фигурами проиграла первую финальную партию чемпионата мира по шахматам китаянке Ксю Юхуа. Всего в финальной серии будут сыграны 4 партии, вторая из них пройдет сегодня. В четверг в российской хоккейной суперлиге были сыграны вторые матчи четвертьфинальных серий плей-офф. «Локомотив» выиграл у «Химика» 3-2, «Акбарс» у «Салавата Юлаева» 3-1, «Авангард» у «ЦСКА» 6-1. Победители этих матчей впереди в своих сериях 2-0. «Магнитогорский металлург» разгромил «Ладу» 7-0 и сравнял счет в серии 1-1. На теннисном турнире в Майами в четверг продолжились матчи первого круга. Две россиянки их выиграли. Анна Чеквитадзе у Каролины Шпрем из Хорватии 1-6, 6-3, 6-3. Екатерина Бычкова у Каталины Кастана из Колумбии 6-4, 6-1. Алиса Клейбанова уступила француженке Виржини Роззано 5-7, 2-6. Еще одна представительница России Елена Веснина не смогла доиграть свой матч с другой француженкой Виржини Роззано. Из-за дождя встреча была остановлена при счете 6-3, 2-1 в пользу россиянки. В мужской части соревнований также из-за дождя многие матчи не были доиграны. Отложена и встреча Марата Сафина с англичанином Тимом Хенманом. Другой россиянин Михаил Южный проиграл англичанину Грегу Русецке 3-6, 1-6.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Музыка. Мусульмане России в эти дни отмечают Навруз, праздник прихода весны. По мнению мусульманских деятелей, Навруз считают одним из самых значительных в году праздников почти для 20 миллионов россиян. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Даже в советские времена в республиках с мусульманским населением этот праздник считался одним из самых почитаемых. Но под давлением властей верующие вынуждены были называть его праздником первой борозды. Сегодня Наврузу в России вернули истинный духовный смысл. Более того, в некоторых мусульманских регионах страны официальное духовенство пытается акцентировать внимание верующих на Наврузе в рамках идеологического соперничества с приверженцами радикального ислама, которые этот праздник не признают. Рассказывает наш корреспондент в Дагестане Магомед Мусаев.
Праздник Наврус имеет зороастрийские и древнеперсидские корни. Однако для народов Дагестана он тесно связан не только с персидско-исламским культурным синтезом, но и со своими собственными архаичными культами, тесно переплетенными с обожествлением огня, почитанием весеннего обновления природы и плодородия. Так, например, у лезгинов он называется Яран-Сувар, у аварцев – Оцбай. Повсюду в Дагестане праздновали Новруз, накрывали праздничный стол, посещали родственников, а вечером разжигали костры. Правительство Республики Дагестан и мэр Махачкалы выразили свое поздравление жителям республики. Хотя и с гораздо меньшим энтузиазмом, чем это можно было наблюдать в прежние годы, в Махачкале прошли всенародные гуляния, состоялся концерт в Аварском театре.
Это был материал нашего корреспондента в Махачкале Магомеда Мусаева. В Татарстане Навруз стали отмечать только в постсоветский период. Для татар это своеобразный повод выразить солидарность с родственными тюркоязычными народами Центральной Азии и Кавказа. Рассказывает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бариев.
Навруз к нам пришел в последние 10-15 лет. Я жил в мусульманской семье. У нас его не праздновали, поскольку вот в последние годы пошли процессы, так сказать, общетюркского единства, осознания наших корней. Татары стали праздновать эти праздники, фестивали приурочивать, театральные, музыкальные к Наврузу. В основном узбекские и таджикские общины, которые здесь довольно многочисленны, они празднуют очень с размахом. Я знаю, 21 числа они приготовили огромный котел плова в Доме культуры меховщиков. Ну, во дворе в парке этого Дома культуры много народу угощалось, играли национальные мелодии, зурнаи.
Мусульман Татарстана с праздником Навруз на этот раз не поздравил ни один из руководителей России.
Мы ведь уже и к этому и привыкли, и не ожидаем, поэтому... Ну, не жду, не настроен я ждать от них каких-то поздравлений и все такое, вот чисто психологически. Потом, знаете, ко всем таким движениям российских властей наши татары привыкли относиться с большим подозрением, потому что 450 лет не по своей воле находимся под властью этого государства. Так что любым таким движением российских властей народ относится с подозрением и даже к поздравлениям, я так думаю. С недоверием во всяком случае.
Так считает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бариев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Наступит ли эпоха ядерного превосходства Соединенных Штатов над Россией? Аналитики приходят к разным выводам по этому поводу. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
На протяжении 4 десятилетий отношения между крупнейшими ядерными державами США, СССР, а затем Россией формировались на основе их общей уязвимости, иными словами, на концепции взаимного гарантированного уничтожения. Однако по мере быстрого роста американских ядерных арсеналов наряду с убыванием российских и сохранением на умеренном уровне китайских арсеналов, эра этой концепции подходит к концу. Ей на смену приходит эра американского ядерного доминирования. Так утверждается в статье, только что опубликованной в авторитет американском журнале Foreign Affairs. Авторы статьи Кир Либер, доцент университета Нотр-Дам в штате Иллинойс, и Дарил Пресс, доцент университета штата Пенсильвания. Они подсчитали все составляющие части систем ядерных вооружений США и России, провели компьютерное моделирование и пришли к выводу о все более увеличивающемся разрыве между неуспевающей обновляться, скорее деградирующей российской системой и активно модернизируемой американской. Насколько актуальна сегодня сама идея ядерного превосходства Соединенных Штатов? Об этом я спросил известного эксперта по вооружениям, старшего научного сотрудника Калифорнийского института Independent Айвена Илланда. Конечно, Россия по-прежнему остается для Соединенных Штатов ядерным противником номер один. Но не надо забывать, что есть еще государства-изгои, такие как Северная Корея и Иран, которые, по некоторым сведениям, имеют ядерные боеголовки, либо близки к обладанию ими. Я не считаю нужным много внимания уделять ядерному превосходству над Россией, потому что вопросы ядерного превосходства и и ядерного сдерживания не обязательно являются взаимоисключающими, хотя ядерное сдерживание определенно было действенным инструментом мирного сосуществования в годы Холодной войны. Даст ли достижение американского ядерного превосходства какие-то внешнеполитические преимущества для США? Оно может стать нашим дополнительным внешнеполитическим аргументом, но в ряде случаев данный аргумент не сработает и даже создаст большую опасность. Например, в случае конфликта с Китаем по вопросу о Тайване, Китай, раздраженный американским превосходством, может, не задумываясь, нанести упреждающий удар всеми своими ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами, которых у него 21. Разумеется, Соединенные Штаты ответят односторонним сокрушительным ударом, но только после того, как китайцы пойдут ва-банк. В такой же ситуации может оказаться и Россия, хотя она менее уязвима, чем Китай, поскольку ее ядерный арсенал гораздо больше. Айвен Илланд считает, что, несмотря на перспективу достижения американского ядерного превосходства, оно может оказаться малополезным в условиях реального ядерного конфликта в 21 веке. Если террористы взорвут ядерную бомбу на территории Соединенных Штатов, и мы найдем спонсора, скажем, одну из стран-изгоев, то наверняка мы нанесем ядерный удар возмездия по этой стране, но это не будет иметь никакого отношения к нашему ядерному превосходству. Что касается России, то ее система раннего предупреждения приходит в упадок. Сбой в работе этой системы в 1995 году чуть не вызвал ядерную войну. И в случае реального ядерного конфликта по аналогичной причине, наше ядерное превосходство не сыграет никакой сдерживающей роли, сказал старший научный сотрудник Калифорнийского института Independent Айвен Илланд. Своим мнением о соответствии статьи в журнале Foreign Affairs объективным приоритетом США я попросил поделиться еще одного эксперта, старшего научного сотрудника Вашингтонского института мировой безопасности Николая Злобина.
Я думаю, что вообще сравнивать с ядерными арсеналами, считать количество боеголовок, ракет там и носителей, это демонстрирует ограниченность своего мышления в современных условиях. Эти арсеналы, возможно, имели большой смысл 30-50 лет назад, но сегодня совершенно очевидно, что это, скорее всего, демонстрация, так сказать, непонимания того, как сегодня живет мир. Я думаю, та реакция в России, я не знаю, насколько эта статья была, так сказать, направлена на, именно на политические выводы, из нее должны были бы сделаться, но та реакция в России, которую, так сказать, вот я наблюдаю, наверное, не соответствует важности вопроса. Ядерное оружие сегодня не играет, уже никогда не будет играть той роли, которую оно играло в прошлом. В военных доктринах современных государств это оружие занимает совсем другое место, нежели оно занимало раньше. Военные доктрины требуют совершенно принципиально нового подхода к оценке современных опасностей и методам борьбы, предотвращения этих современных опасностей. Ядерное оружие в этих условиях занимает далеко не ведущую роль, а более того, а во многих случаях оно является тем балластом, от которого сегодня государству трудно избавиться, а содержать дорого и опасно. Гораздо важнее не демагогически, а по-настоящему понять природу современных угроз и попытаться выработать военный инструментарий по их предотвращению.
В чем же тогда состоит практический месседж этой статьи, на ваш взгляд?
Практического месседжа на самом деле нет. Есть анализ нынешнего состояния дел. Я думаю, что есть люди, которые считают, что все-таки ядерное оружие будет продолжать играть большую роль. Есть люди, которые считают, что он не будет играть большую. Проблема скорее не в том, сколько ракет у той или другой страны, потому что не в количестве этих ракет дело, а в том, что возможно ли нет попадания такого оружия в руки неформализованных игроков, например, те же террористические сетевые организации. И проблема здесь заключается в том, что на самом деле оружие такого рода, ядерное оружие, оно стало дешевым оружием. Понимаете, хвалиться тем, что у тебя много такого оружия, на самом деле не очень имеет смысл, потому что сегодня не нужно делать много миллиардов там манхэттенских проекты, чтобы разработать новый вариант, так сказать, еще одного ядерного оружия. Скорее, это становится ответственностью, головной болью государства, у которого этого оружия много. Поэтому я думаю, что смысл этой статьи заключается в попытке проанализировать одну, может быть, далеко не самую важную составляющую часть современных военных доктрин.
Сказал старший научный сотрудник Вашингтонского института мировой безопасности Николай Злобин по поводу статьи в американском журнале Foreign Affairs, в которой утверждается о неминуемом ядерном превосходстве Соединенных Штатов над Россией. Между тем, сами авторы статьи заключают ее мыслью о том, что американская администрация должна проявить мудрость в определении того, в какой степени стремление к ядерному доминированию будет соответствовать контексту внешнеполитических целей Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дедовщина в армии – одна из тем обзора газет «Архангельска». Бриджит Бардо против охоты на морских котиков. Подробности в панораме культурных событий.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики и рубрику «В этот день в эфире Свободы». И я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, повлияют ли, по вашему мнению, результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения.
И сегодня ток-шоу «Личное дело» выйдет в прямой эфир в 13 часов 7 минут. Тема: актуально ли сегодня понятие «целомудрие» или вместе со словом из обихода ушел и смысл в это слово вкладываемый? Тему обсуждают известный российский сексолог Сергей Агарков, священник Яков Кротов и писатель Ольга Кучкина. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Как передает с места события корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силой затолкали около 1000 человек в автобусы. Затем доставили их в спецприемник-распределитель. Участники акции протеста почти неделю требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Белоруссии и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Коробейничев заведует лабораторией в Институте кинетики и горения Академии наук. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Присяжные признали семерых подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. Джордж Буш подписал закон, отменяющий ограничения в торговле с Украиной. Закон прекращает действие поправки Джексона Вейника, принятой в 70-е годы против СССР. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойте о намерении через суд добиться признания его республики частью России. В Ираке освобождены трое западных граждан, два канадца и британец, сотрудники христианской пацифистской организации. Они были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. В конце первого дня саммита Европейского Союза в Брюсселе было объявлено о выработке единой энергетической стратегии 25 стран ЕС. Идея координации энергетической политики возникла после газового конфликта между Россией и Украиной, который был воспринят как потенциальная угроза стабильным поставкам газа. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. Группы молодежи поджигали автомобили, магазины, громили витрины. В городе в четверг состоялись новые демонстрации против предлагаемых правительством поправок в Трудовой кодекс.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Холодная погода сохранится в центре России и на северо-западе. Отрицательная аномалия температуры составит 3-4 градуса. И такие большие перепады температуры от ночи ко дню могут провоцировать развитие простудных и респираторных заболеваний. Колебания атмосферного давления также отрицательно скажутся на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня в Москве днем 0-2, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем до 3 градусов мороза.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня на Украине последний день, когда разрешена предвыборная агитация накануне предстоящих воскресенья парламентских выборов. Из предвыборного Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Не только оппозиция, но и Комитет избирателей Украины называют крайне неудовлетворительной подготовку к парламентским выборам. По оценкам этой независимой организации, из-за наличия большого количества ошибок в избирательных списках, 26 марта могут не проголосовать около 1 миллиона украинцев. Нынешнюю кампанию называют одной из самых дорогих и в то же время одной из самых скучных. Предвыборная агитация, на которую потрачены сотни миллионов долларов, похоже, не оправдала надежды и лидеров гонки – партии регионов, пропрезидентского блока «Наша Украина», а также блока Юлии Тимошенко. Они заканчивают кампанию практически с теми же результатами, с которыми и начинали. По данным социологов, до 20% избирателей все еще не определились, за какую партию или блок они будут голосовать. Поэтому в последние дни предвыборного марафона его участники пытаются любыми средствами склонить чашу весов на свою сторону. четверг блок Тимошенко обвинил нашу Украину в использовании транзитного сервера. По утверждению одного из лидеров блока Александра Турчинова, при помощи специального оборудования представители нашей Украины могут подключиться к серверу Центральной избирательной комиссии и вносить необходимые им коррективы в результаты голосования. Сторонники президента Ющенко отвергли эти обвинения, призвав Генеральную прокуратуру проверить информацию о транзитном сервере. По странному стечению обстоятельств, заявление Турчинова прозвучало за полчаса до очередного раунда переговоров о создании оранжевой коалиции в будущей Верховной Раде. Президент Ющенко уже заявил, что если победители выборов не смогут договориться о коалиции, он вынужден будет объявить о роспуске нового парламента. В такую перспективу не верит внефракционный депутат Верховной Рады Александр Волков.
Президент не воспринимает некоторых лидеров сегодняшней гонки парламентской, того же, например, Януковича, тоже Юлии Тимошенко, на роли премьер-министра. А ведь коалиция будет сформирована именно тогда, когда будут обговариваться эти основные вопросы. И те разговоры, которые идут о том, что президент может распустить парламент, они абсолютно беспочвенны, потому что я абсолютно уверен, что если президент подпишет даже указ о роспуске парламента, то следующий парламент, который будет через 3 месяца, будет еще для него еще более худший.
В том, что у президента не будет оснований для роспуска новой Верховной Рады, уверен лидер партии регионов. Вчера в Луганской области Янукович заявил, что сразу после выборов очень быстро будут сформированы как парламентское большинство, так и правительство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Повлияют ли результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения? С таким вопросом обратилась Анна Колчина к жителям и гостям российской столицы.
Ну, в общем-то, конечно. Ну, потому что к власти неизвестно, кто придет. И в зависимости от этого будет строить свои экономические взаимоотношения с Россией. В принципе, там же борьба, так сказать, экономических элит идет. Поэтому кто победит, тот так и будет свою сторону дудку гнуть.
Ну, я так считаю, что на российско-украинские отношения повлияло выборы к нему президента. А парламентские выборы, я думаю, уже много не смогут решить. Это же все формально. На самом деле, я считаю, что он довольно-таки крепко держит власть в своих руках. И просто от этих вот политических игр многое не изменится. Единственное, что да, Украина сильно от нас отделилась. Не то, что как бы отделилась, она сильно от нас отстранилась в сторону Запада. И я не считаю, что это хорошо. Потому что я не считаю, что это решение ихнего народа, потому что там очень большой процент русского населения, я сам там когда-то жил. Время покажет.
Все будет зависеть от результатов этих выборов. Это может в разной степени и повлиять, если что-то изменится, и, в общем, не повлияет, если все останется вот так, как сейчас есть практически в соотношении там представителей разных направлений.
Несомненно, повлияет. В зависимости от того, кого изберут. Отсюда и поменяются и экономические отношения, и политические. Так что, по-моему, прямая зависимость должна быть. Парламент имеет рычаги воздействия на президента, с одной стороны. С другой стороны, на, так сказать, мнение народа, населения и так далее.
Я думаю, повлияет, потому что всегда политика наших дружественных раньше стран, сейчас не очень дружественных, я думаю, что повлияет. Хотелось бы, конечно, чтобы большинство в парламенте было более лояльно к России.
Да, конечно. Ну, если там ребятки поймут, что с нами нужно дружно жить, значит, все будет хорошо. Если нет, ну, напряжение останется надолго. Самое главное, что хорошие были результаты для нас.
Я считаю, что не повлияет.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, повлияют ли результаты предстоящих парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям, и у нас есть одно сообщение на пейджере. Олигархическая Россия является страшилкой для всех народов и не только постсоветского пространства, поэтому сближения с ней ожидать не приходится, она обречена на прозябание и одиночество, пишет наш слушатель, который подписался как Нечипорук. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Международный кинофестиваль в Белфасте. Бриджит Бардо против охоты на морских котиков. Британские актеры защищают Лондонский театральный музей. Подробнее об этом в панораме культурных событий.
В Белфасте открывается 6-й международный кинофестиваль. В программе 130 фильмов из 25 стран, в том числе две картины, снятые в Северной Ирландии, драма «Тайная жизнь слов» и фильм ужасов «Глушь», мировая премьера которого состоится на заключительном вечере фестиваля. Будет впервые вручен приз братьев Мейзлесов за лучший документальный фильм. Российский кинематограф представляет эротическую драму Ольги Столповской и Дмитрия Троицкого «Я люблю тебя». Французская актриса и активистка борьбы за права животных Бриджит Бардо начала в Канаде кампанию протеста против охоты на морских котиков. Сезон охоты, в ходе которого разрешено застрелить или забить дубинами 325 тысяч котиков, начнется в пятницу на плавучих льдинах на северо-востоке страны. «Я хочу дожить до того дня, когда эта бойня прекратится», — заявила Бардо. Премьер-министр Канады Стивен Харпер отказался принять Бардо, которая в направленном ему открытом письме заявила, что только дебилы не меняют свою точку зрения. Две недели назад в Канаду приезжал Пол Маккартни для поддержки кампании по запрету охоты. Власти страны утверждают, что поголовье котиков составляет почти 6 миллионов, охота не приносит большого вреда и является традиционным промыслом местных жителей. Группа британских актеров выступила с открытым письмом в защиту Лондонского театрального музея Виктории и Альберта. Музей, открытый 20 лет назад, испытывает нехватку средств, и его судьба будет решена в ближайшие дни советом попечителей. Не исключено, что будет принято решение о закрытии. В экспозиции музея находятся театральные костюмы, книги, документация британских драматических и музыкальных театров. Письмо подписали Джуди Денч, Наташа Ричардсон, Ванесса Редгрейв и другие известные. Суд по делу американского музыкального продюсера Фила Спектора, обвиняющегося в убийстве актрисы Ланы Кларксон, отложен до сентября из-за занятости представителей сторон. Обвинение утверждает, что 3 февраля 2003 года Спектор застрелил Кларксон в своем особняке. Спектор заявил о своей невиновности. Он выпущен на свободу под залог в $1 миллион.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Дедовщина в армии, борьба с птичьим гриппом, тарифы на электроэнергию, тема обзора газет Архангельска, с которым вас познакомит Владимир Ануфриев.
Матрос из архангельской глубинки Александр Горних, пострадавший от дедовщины в армии, ждет операции на позвоночнике и до сих пор не чувствует ног, сообщает наиболее влиятельная ежедневная газета Архангельской области «Правда Севера». 24 декабря прошлого года Алексея, только что принявшего присягу, нашли сильно избитого под откосом железнодорожной насыпи близ станции Абазерская. Впоследствии выяснилось, что его жестоко избили и выбросили с поезда сослуживцы, с которыми он ехал к месту постоянной службы в Североморск. Сейчас покалеченный матрос находится в центральном госпитале ВМФ в подмосковной Купавне. У его постели находится мама, а отец сообщил газете, что полмесяца назад ездил в Североморск, где его заверили, мол, уголовное дело по факту избиения сына практически расследовано и передается в суд. О первом слушании родителей обязались оповестить, однако пока ничего не слышно, сообщает «Правда Севера». Городская ежедневная газета «Архангельск» целую полосу посвятила другой актуальной общенациональной теме – борьбе с пришествием гриппа птиц. В январе через Россельхознадзор для Архангельской области заказали 39 тысяч доз вакцин против птичьего гриппа. Специалисты уверяют, что этого количества хватит, чтобы привить все поголовье домашней птицы, содержащейся в личных подворьях. Случаев птичьего гриппа в области пока не зафиксировано. Однако департамент агропромышленного комплекса областной администрации предлагает забить всю домашнюю птицу вне птицефабрик и таким образом обезопасить территорию от появления смертоносного вируса. Тем не менее, заместитель начальника областного управления МЧС Юрий Чинчуков, приглашенный газетой высказаться в качестве эксперта, столь радикальных мер не разделяет. По его словам, переносчиками вируса являются дикие перелетные птицы, утки и гуси. Домашним пернатым заразиться от них довольно сложно, поэтому пускать под нож всех кур смысла нет. Так же, как отстреливать поголовно городских ворон, голубей и воробьев. Природа ранима, и неизвестно еще, чем аукнется человечеству такое жесткое в нее вторжение, предупреждает своих читателей газета «Архангельск». Общественно-политический еженедельник «Правда Северо-Запада» со свойственным ему пафосом восклицает с первой полосы. «Граждане, как нас всех надули! Энерготарифы, которые мы все оплачиваем, завышены. Более того, в эти тарифы включены расходы энергетиков, которых там никак не должно быть». Конец цитаты. Что это за расходы, сообщается тут же. В 2005 году в гараже энергетиков появилось 7 автомашин Ford Mondeo по цене 25 тысяч долларов за штуку. Ford Explorer ценой 50 тысяч долларов. Два внедорожника Toyota Land Cruiser стоимостью 70 тысяч долларов каждый. Кроме этого, скорее всего для рыбалки за полмиллиона рублей приобретен УАЗ с лебедкой и снегоход марки Skidoo по цене 400 тысяч рублей. Этот нескромный автопарк – своеобразный привет бедствующей губернии от энергоначальников, делает вывод «Правда Северо-Запада». Для «Радио Свобода» Владимир Ануфриев, Архангельск.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Джордж Буш подписал закон, отменяющий ограничения в торговле с Украиной. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Законопроект о так называемой дачной амнистии, защита внутреннего рынка пассажирских самолетов, Европейский Союз и антидемпинговые пошлины, продажа национальной авиакомпании Болгарии – все это темы экономического обзора.
Государственная Дума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о так называемой «дачной амнистии», упрощающий оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Андрея Шаронова, проект закона предполагает упрощение процедуры приватизации земельных участков в дачных и садовых объединениях, оформление прав на индивидуальное жилищное строительство, а также замены на новые прежних свидетельств прав собственности на дачные земельные участки. Правительству России необходимо отказаться от протекционистских мер по защите внутреннего рынка пассажирских самолетов, как мер неэффективных, заявил вчера министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее министерство предложило отменить налог на добавленную стоимость в отношении новых пассажирских лайнеров, как российского производства, так и зарубежных, ввозимых на территорию России. Европейский Союз объявил вчера о предстоящем введении антидемпинговых пошлин в отношении импорта в ЕС – кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В прошлом году из 200,5 миллиарда пар кожаной обуви, проданной в странах Европы, половина была произведена в Китае и 11% во Вьетнаме. Еврокомиссия считает, что китайская и вьетнамская обувь продаются в Европе ниже реальной себестоимости, что становится возможным благодаря государственной поддержке ее производителей. Пошлины вводятся с 7 апреля и в течение 6 месяцев будут постепенно повышены с 4% до 17-20%. Парламент Болгарии одобрил вчера продажу национальной авиакомпании страны «Болгария Эйр». Предполагается продать 99,9% ее акций крупным финансовым компаниям или авиакомпаниям. При этом правительство сохранит за собой золотую акцию, дающую право блокировать любое нежелательное для него решение новых владельцев.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 50 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
2 мировой войны за Францию сражались многие русские эмигранты. Об их судьбе рассказывала «Свобода». Фрагмент из передачи 24 марта 1972 года. Принимают участие Владимир Варшавский и дикторы радио.
Об участии русских людей в рядах войск свободной Франции, а также об их участии в сопротивлении в заморских владениях Франции почти ничего не известно. Между тем, не десятки, а сотни русских поступали добровольцами в войска свободной Франции. Многие русские отказались от спокойной жизни в странах, даже не оккупированных немцами, и стали записываться в союзные армии для борьбы за свободу против общего врага.
А что это были за люди, эти молодые мигранты? Что вело их во французскую армию в сопротивлении, и почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз?
Все это были прежде всего настоящие русские мальчики. Знаете, вот как те, о которых Иван Карамазов говорит Алёше во время их знаменитой встречи в трактире. Помните слова Ивана? Это мальчики, которых волнуют мировые вопросы. Есть ли Бог, есть ли бессмертие, искатели правды с тем, чтобы отдать за правду свою жизнь. Вот когда пришла война, они пошли на борьбу со злом национал-социализма. А вот почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз. Многие мигранты тогда надеялись, что после победы над Гитлером в Советской России произойдут глубокие изменения, демократизация. Для этих настроений очень характерно письмо монархиста-демократа Сергея Оболенского, который после войны служил в Париже переводчиком Совинформбюро. Но скоро разочаровался. В открытом письме в редакцию журнала «Народная правда» Оболенский писал: «То, что за рубежом вовлекло в сталинскую орбиту таких людей, как я, это спекуляция, посредством которой сталинский режим переписал на себя преклонение перед живой Россией, представшей перед миром в подвигах Второй мировой войны». И когда победоносные русские войска прошли, наконец, под Бранденбургскими воротами, офицеры армии Жукова в оккупированной Германии в беседах говорили, что два зайца убиты единым махом, устранена германская угроза и кончен зажим партии с ее мертвой догматикой внутри.
Русские эмигранты и сталинская Россия. Радио «Свобода». 24 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода». Сегодня в Гдыне начнется двудневное заседание Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи НАТО. В Польшу приехал председатель ассамблеи Пьер Лелюш, с которым в Варшаве побеседовал наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
В парламентской ассамблее НАТО заседают около 400 представителей парламентов 41 государства, 25 стран-членов альянса и 15 стран, имеющих статус наблюдателей, в том числе и России. Пьер Лелюш. Это место для дискуссий, в том числе и для дискуссий с Россией. Но это дело нелегкое, потому что российские представители в парламентской ассамблее отражают расстановку сил в Государственной Думе. Эти люди порой с националистическими взглядами, с ними нелегко разговаривать. Что вы имеете в виду в данном случае? Это очень твердый стиль, напоминающий временами советский. Так не всегда, но иногда бывает. Много риторики тоже из тех времен. Однако время от времени проявляется способность к сотрудничеству. Мы находим общие проблемы, понимая, что решать их придется вместе. Но здесь нечему удивляться. В России нет, как, например, в Польше, демократических традиций, а есть история царей и территориальной экспансии. Теперь территория, наоборот, уменьшилась, а тут еще рыночная экономика и демократия. Это совсем нелегко. Поэтому я не говорю, что Россия должна стать демократическим государством на следующий день. И что если этого не случится, то русских нужно критиковать. Вовсе нет. Однако, когда мы видим, что Россия совершает ошибки, нужно просто на это указать. Что мы считаем это неправильным и не этого ожидаем от дружественной демократической России. Меня беспокоит настолько однородный состав Думы, проблемы со свободой слова, роль России на Кавказе, в Белоруссии и Украине. Это никакое не оскорбление, а дружеский совет. Нужно помнить, что перемены в России идут всего 15 лет, хотя, конечно, другие, может быть, использовали эти 15 лет гораздо лучше. В Варшаве Пьер Лелюш посвятил много времени вовсе не обсуждению военных задач НАТО, а энергетической безопасности стран Альянса. Поляки совсем недавно предлагали Европейскому Союзу подписание чего-то вроде пакта об энергетической безопасности, который предусматривал бы общую политику всех 25 стран Европейского Союза, что касается переговоров с государствами-поставщиками энергоносителей. В Брюсселе эту идею не приняли. А что вы думаете об этом, господин Лелюш? Я думаю, что то, что поляки делают по проблеме поставок газа, других источников энергии, это большая услуга, одолжение для всех нас, я имею в виду Европу. Они открывают глаза нам на реальное положение вещей. Мы много разговаривали с министром обороны Польши Радославом Сикорским о том, что сейчас пришло время, чтобы внести проблему энергетической безопасности в список важнейших проблем европейской стратегии безопасности и сотрудничества. Мы полностью согласились, что это нужно сделать немедленно. Это выглядит невероятным, что сейчас в Европейском Союзе нет никакой координации ни по одному из аспектов этой проблемы. Так что Россия или любой другой поставщик газа или нефти может настраивать одну страну против другой. Единственный выход для Европы – это общая энергетическая политика. Объединить нашу экономику, наше население. Без этого Европа не существует. Общая политика, один общий голос Европы в переговорах с той же Россией принесет результаты. Поэтому еще раз повторяю, поляки абсолютно правы. Надеюсь, что к Варшаве присоединится и Париж, чтобы вместе заявить, нужно срочно этим заниматься. Я очень обеспокоен тем, что даже в советское время, во времена Холодной войны, Москва никогда не прибегала к закручиванию крана. А теперь делает это, пытаясь влиять не только и не столько на западные страны, сколько на своих соседей, продавая одним газ в несколько раз дороже, чем другим. Сомневаюсь, что в расчет при этом принимаются только экономические критерии. Польшу в Европейском Союзе нередко упрекают в слишком тесном союзе с Соединенными Штатами Америки, который, по мнению некоторых европейских политиков, несовместим с лояльностью по отношению к Объединенной Европе. Присоединившись 3 года назад к американцам в Ираке, Варшава вызвала гнев той же Франции, президент которой обвинил поляков в том, что они потеряли шанс сидеть тихо. А как по-вашему, есть ли здесь противоречия? Вы говорите с человеком, которого на родине, во Франции, считают проамерикански настроенным, чуть ли не рупором Джорджа Буша и так далее. Да, я выступаю за крепкий союз между Объединенной Европой и США. И не потому, что я симпатизирую Джорджу Бушу или в хороших отношениях с Полом Волфовицем, а потому, что это в интересах моей страны, моего континента. У нас долгая история хороших отношений с американцами. Мы никогда не воевали с США, поддержали их революцию, точно так же, как никогда не воевали с Польшей. Мы друзья. Я уверен, что это в наших интересах иметь прочные связи с Америкой. Во время встречи с министром иностранных дел Польши Стефаном Меллером Пьер Лелюш обсуждал ситуацию после выборов в Белоруссии. Этой проблемой была посвящена большая часть встречи. Сейчас многие говорят о перспективе членства Украины в НАТО и с этим как-то уже даже свыклись. А что в этом смысле господин Лелюш думает о Белоруссии? Можно ли представить, что через какое-то время страна, на территории которой сейчас находятся российские военные базы, также станет членом НАТО? 20 лет назад никто даже подумать не мог, что прибалтийские государства, входившие тогда в Советский Союз, станут членами НАТО и Европейского Союза. Это казалось абсолютно невероятным. Даже объединение Германии казалось невероятным. А теперь это кажется нормальным. Поэтому это возможно и для Белоруссии. Европейский континент был как бы заморожен на 50 лет, а теперь лед растаял, и все может меняться. Лучше, чтобы русские также поняли это. Сказал Радио Свобода председатель парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелюш.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе утренней программы вы услышите.
Критика планов правительства Анатолием Чубайсом. Вы услышите фрагмент программы «Грани времени». Страсти вокруг международного кинофестиваля в Санкт-Петербурге. Церковь и государство. Тема сегодняшней истории Запада и Востока издания. А также вы узнаете, услышите подробности панорамы высоких технологий. Полтора цента за звонок в Москву или Санкт-Петербург. И через приблизительно 10 минут на прямой связи у нас будет корреспондент в Минске. И он расскажет нам о том, что произошло к этому часу на Октябрьской площади.
И также я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, повлияют ли результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.